В этой аудиокниге собраны произведения автора Татьяна Тарасенко, псевдоним Акламена. Исцеление весны. Идем, идем за рамки. Я выведу тебя из склепа. Вдохну дыхание перемены ветра. В мертвелой копоти слова. Природа оживает, и пора построить планы пробуждения гор. Затеяли Харибда с Сциллой спор. Проснется ли от спячки человек в оковах тлена под кошмаром век? И у весны не отрастают ноготки, когда желания людские сном мертвы. Пошевелила пальчиком зима, оторваны у планов рукава, небрежным кроем лед взлохмачен, и цепкой ночью сумрак схвачен. Для пробуждения весны не доставало солнца песен из жизни, где мир бессловесен у ложа красоты любви. Освобождение муки. Тишина закричала, сдавленная безразличием шумов по любому поводу и проходящих мимо сути слов. Сначала она накапливала в себе силу крика, накручивала пружину обрывков ощущений и расхлябанность переходов, незавершенность начатого и скомканность расставаний с некогда дорогим и близким. Тишина все еще надеялась, что ее присутствие в душах и в воздухе жизненно необходимо. Но ее вытесняли наушниками, фонами, бестактностью и пьяными разговорами. Тишина понимала, входила в положение, смирялась, терпела, но постепенно ощутила, что кольцо распоясавшихся шумов уже беззаконно сдавливает и теснит ее. И тогда тишина развернулась, как бы готовясь к своему последнему танцу, взбив этим движением дозволенность быть самой собой, и закричала. Ее боль уменьшилась на какое-то мгновение. Это время впоследствии назовут «золотым веком», потому что многие почувствовали этот предрождающий виток созидания и в его брызгах, в его неуловимости и запредельности стали творить, ощутив прилив сил и осознания. Но тишина уже шла на новый сознательный виток, где дозволяла крику выйти наружу и потрясти мир. И начало крика стало концом тишины. Она вывернулась сама из себя и перестала быть собой по сути и определению. Тишина разорвалась на мелкие осколки. Они, подобно шарикам ртути, выскочившим из разбитого градусника и стремящимся обрести свободу в перемычках между половицами, укатывались все глубже в раны и неровности душ слышащих. И тишина перешла в новое состояние, в междукричащую невозможность сохранить себя цельную. Без тишины мир покатился дальше в пропасть. И уже совсем мало кто протестовал, когда при женщинах анекдоты рассказывались с забористым матом. Удивление вызывал скорее протест, если он раздавался. Но слава кому-то там раздавался, потому что в такой душе жила тишина цельная, неразбитая. Хотя цена этому была велика в мире нарастающих шумов и недоделанностей. Но, может, мы выживем, пока есть хоть несколько носителей тишины. И, наверное, все исчислено. Тишина же отошла от свершившейся невыносимости шагов или веков на 10. И созерцала свое рождение в самой себе после крика. И удивлялась силе тех, кто остался в том прошлом изломе и помнил. Так невыносимо трудно рождалась возможность великого перехода, ибо была она подобна смерти.
Прохождение лабиринта. С большой благодарностью и сердечным теплом моим друзьям Лене и Сергею Яшиным, Сергею Петелину, Вайдянису Чепскис, которые выстраивают по забытым схемам лабиринты и гармонизируют пространство Вильнюса, Литвы, всего мира и через наши сердца всей Вселенной. За руку, шаг траву согревая, подвел к лабиринту, как к звездному раю. Хаос сомнений, выстроив ловко, медленным стоном дышит веревка, что намекает на взлет и тупик. Ворона крик и взгляд в спину. Вынесу благо или покину. Мыслью омытая, на крыльях ветра, шепотом слов зацепилась за ветку, занавес звезд, полотенце реки, волосы гребешком, плевые цветы. И омываю все страсти водою, сердцем дверь в мир чудес приоткрою. Не заблудиться бы, не оробеть. И раньше времени не взлететь. Вешпать, Девас, Швента Мария. За мир, за хрупкий я вас просила, за укрепление большой любви шла лабиринтом, тропой мечты, у тупиков исправляя ошибки. Хаос песка погружаясь зыбкий и прорастание стремлением трав, гордых дерев я впитала, устав. Нежной водой снова вызвана к жизни. Я прочитала природы всей мысли. Каждый листочек оды слагал. Птицы их пели, лес оживал. И лабиринта самое сердце. В чаше Грааля открытая дверца дала мне знак, не роняя дары, с каждым творением будь просто на ты. Танцем, кружением выход казался, мир не скукожился, а раскрывался. Небо прильнуло щекою к тропинке, дорожка велась, как след паутинки. Эхом гармония жизни вторила, дверь в мир мне солнышко нежно открыло. Надо пройти, надо открыться, всем счастья птицам лабиринт смел. границы.
Танец крутящихся дервишей. Одна рука обязательно выше. Она будет проводником в мир, из которого выкручивает спираль танца тела. Начинаю несмело раскачиваться, чтобы ритм музыки не был внезапным. Танец или есть, или нет. Не получается танцевать со страхом. Его надо сбрасывать. Отклонив шею, кружению отдаюсь. Не разобьюсь о свою же стену. Руку гну, вторая рука плетью, веслом подгребает воздух. Танец со злостью выворачивает мой страх. Разве можно так нелепо делать первый шаг? Кручусь. Рука, ладонь на фоне мелькающих стен. Они растворяются, расплываются, вихрем проносятся и цепляют улицу, дом, вовлекая в кружение новый подъем, где все ново. В детстве так кружился мир, пока его ум не остановил. Мысли не попадают в такт, вносят разлад, пугаются времени, сколько кружусь. Юбкой по дервиши, колоколом, кругом поддержать себя, но не испугом. Как остановлюсь, земля будет держать мои ноги? Кружусь и прорывом попадаю в мир, где солнце залило все. И где тепло, кружусь, хочется петь, хочется звука. В твоем со звуком и ладонь, как компас, она выводит. Она стержень моего мира, взбитого танцем, как венчиком в сливке восприятия. И отпустила несчастье и горечь. Сколько танец длился? Да, 40 минут. Мир изменился? Вот в этом его суть. Мир изменился. Босх. Извлечение камня глупости. Тиран, не показывай ада глаза. Отрежь звуки жажды сердца. Расплавь ненасытности когти слова и застолби иноверца. Совой проникая в мир страстей, билет подари карусели, где властью арканов и всех мастей мозги, видать, проржавели. И сонмы книг возложи на алтарь гладко причесанных линий. Во все времена поэт видит печаль, незавершенность алхимий. Босх – корабль дураков. Хаос внутренний краской вязкой, гадом, верховодит миром сладострастный пан. К пристани небесной корабль, въехав задом, прорастает песней под нестройный гам. Откусить бы счастье окорок ближайший, доползти до неба в запах порося, и Адама череп видимый, редчайший, в древе заприметить, жизнь прожив не зря. А стихов объедки сбросить в реку жизни, чтоб голодным рыбам узаконить факт о мертвелой тризны, где вчерашний ближний стал шутом, тем самым избежав инфаркт. Босх. Сад земных наслаждений. От созерцания всевидения гения, карликом чувствуя мощь шута, нестройность массового пения оживляла глупости пустота. Летящие демоны, кусая светлое, проткнули разум отравленным клыком, засунув в задницу заповедано заветное и сладострастие избрав вожаком. Одетых в кожу ветхих правил века, камнями глупости усеяв жизни мозг, выписывает недочеловека кисть тонкой грани под названием Босх.
Ветер, и какой же ты, ветер, веселый! Обнимаешь берез светлых пятна, снегопадом совсем не запятнан, не боишься иголок сосновых. За спиной слышу ласковый шепот, ты к руке льнешь, а может, к коленям. Все слова раздарил моим теням, и следы разметал скользких тропок. Я иду к тебе. Холод растаял, солнце, свет, стук сердец приближает. Ты меня подхватил, замирая, и в весну мы не входим, влетаем.
Перекорёженная мода. Я помню время, сползла бретель, читай как знак, мол, зов в бордель, что вызывало дикий стыд. Сейчас такое не срамит носительниц белья наружу, и скромниц я не обнаружу. Я помню время, панталоны, стесняясь, прикрывали юбкой. Сейчас мы нехотя знакомы, граница джинсов стала хрупкой, и все изгибы аксиомы покажут леггинсов законы. Я помню время, если дыры, заплатки скроют все надрывы, но кутюрье их осенило, кромсают ткань, моду тошнило. Коленки голые торчат, таким стал праздничный наряд. Я верю в глупость тату-арта, под кожу сажа напросилась, тюремной пошлостью азарта она в душе укоренилась, и лилия миледи проросла, в тату ожили меткой силы зла. Красива мысль, чудесно слово, где искажениям нету места, и общество тогда здорово, когда есть голоса протеста, чтоб возродилась красота и скромность музой ей была. Настало время разбить стекла зеркал, где мир нам строил рожи, и распахнуть пошире окна, убрав все надписи на коже. Изящным станет внешний вид, он жизнь планеты оживит. Перечитывая Бунина, преклонив голову перед чистотой твоей. Помолись за меня, Танька, плачем всех голодных детей. На колени присев, встань-ка, к ночи тиканье ходиков злей. Подожди, удержи солнце, что вплелось в ресницы слезой. Я не стал для тебя незнакомцем. Слышишь, как тепло мне с тобой? Принеси мне цветов яркость. Вспомни сладок на вкус чернослив. Ты пришла. Этим я счастлив. Понимаешь меня? Этим жив. Прости за все несказанное. Прости меня, что не с тобою растаял снег моей зимы, что не тебя я в снах рисую, даря тепло лучи весны. Прости, тепло щеки и губы не ты вдыхаешь по утрам, тебе лишь в строчках, порой скупо, я песнь прощения передам. Прости, что бал уже назначен, я под руку пойду с другим, с тем, кто мне свыше предназначен. Прости, ты был мне дорогим. Промежуточное. Патокой растекался вечер с румяной стени. Сердцем не заражаться, думалось в неге лени. Острый взгляд и локоть, вас я касаюсь робко. Маска, за ней другая. И я с горделивой походкой. И с шумом закипела вода. Ну, вот и все. Интрижка дня скатилась к ночи, замирая. Нас ослепила страсть земная. Нас случай свел, тайну храня. Когда вы мило улыбнулись, разлуки с палубы речной, я потерял навек покой, воззвал, молил, чтобы вернулись. Изгибом плеч, зовом бедра, беззвязных истин жаркий шепот переливался в нежный хохот, и пелись сласть ласки слова. Но мимолетной любви соль не допускает продолжения. Истерзан до изнемождения. Я старюсь, сном врачуя боль. Все проходит, да не все забывается. Я зажгла светильник ночью упоительной волны, где разлуки мысли в клочья, где мы оба влюблены, прижималась к плечу страсти, в плен впадала твоих рук, с губ до дна вкушала сласти и не чаяла разлук. «Мой Николенька!» — шептала. «Мир весь жил в тебе одном!» Но заря меня застала в доме сером и пустом. Не простила я измену. Календарь считал года, и, завысив жизни цену, вновь столкнула нас судьба. Ты сейчас горишь той раной, что меня чуть не убил. Я к тебе пришла желанной, но осталась я без крыл. И твоя жена измену любви жаркой предпочла, и сейчас на авансцену вышли боль и слез хандра. Я к окну щекой прижалась, ты уже был вдалеке. Тарантаса тень смешалась с скучной грязью в темноте.
Пляжная почти любовь. На пляже лежак, распластав свои руки, сидел или стоял, изнывая от скуки. И солнце всходило, а он одинок, найти все по сердцу подругу не мог. И вдруг, о оазис, о мать фараонов, идет одна фея, ему незнакома. Она не ступает, не топчет песок, она подплывает. Дышать он не мог, в сердце безбожно впивалось сверло. О горе! И сохнет вся крепость его, когда она мимо пройдет, он умрет. Стирал он тихонечко с глаз своих пот. И видно, почувствовав зов лежака, она к нему прямо и подплыла. Сначала, небрежно его застелив, она замурлыкала солнцу мотив. Потом она ножку свою на него поставила. Он не желал ничего, лишь только б она его мяла своей упругостью попы, желанных грудей. Она, о Аллахе, о фараоны, сама на него прилегла так нескромно, что наш тот лежак захотел стать мужчиной. В Египте на каждом шагу та картина без окончания длится и длится, любви ароматом там можно напиться. И кто его знает, того лежака, о ком он вздыхает? Она не пришла.
Тайна нашего двора. С любовью, сестре Леночке, в ее день рождения. Итак, сегодня наступил этот замечательный день. Лена встала рано утром, не переча и не отнекиваясь, выпила стакан молока с Халкой, поблагодарила маму за завтрак и вышла во двор. Птицы уже щебетали солнцу свои песни. Куст сирени под окном осыпался. Лена поискала среди его цветочков пятилистник. И, к ее изумлению, сразу же нашла этот неправильный цветочек, который полагалось съесть, чтобы быть счастливой, по крайней мере, на весь день. С твердой уверенностью, что день будет невероятно удачливым, она присела на скамеечку и принялась смотреть в одну точку, вспоминая недавние события. Но ее воспоминания были прерваны девочкой Мирой. Она прибежала с соседней улицы. Дом, в котором она жила, был ниже, за огородами, и был обнесен забором. Так что двор возле дома принадлежал ей одной. Но играть одной было скучно, и Мира звала Лену в гости. Но сегодня Лена, вопреки ожидаемому, не торопилась бежать с подружкой, а чинно продолжала сидеть на скамеечке и смотреть в одну точку. Мира присела рядом, но не увидела в этой точке ничего интересного. Она потянула Лену за рукав, но та таинственно улыбнулась и прижала палец к губам, что означало «молчи». Мира покорно сидела рядом, правда, не переставая болтать ногами, так как разговаривать ей было запрещено. Ножки уже как бы сбегали по дорожке среди огородов, приблизились к калитке, забежали во двор, подошли к колодцу, попрыгали в классике, поскакали за котом, подкрались к курочкам, завернули за угол. «А почему мы сидим и никуда не бежим?» — неожиданно для самой себя спросила Мира и услышала загадочный ответ. «Сейчас приедет каток и будет заливать весь двор асфальтом».
«Вот тяна! Ну и события!»
Мира помнила, сколько было жара, пыли и шума, когда рабочие делали дорогу возле их дома. И теперь Лена предлагает сидеть на лавочке в чистеньких платьицах и смотреть, как каток начнет утрамбовывать асфальт? «А-а-а!» – догадалась девочка. «Наверное, Лена думает, что каток – это катание на коньках, что приедут во двор рабочие, зальют каток и уедут, а мы будем кататься на коньках, пока лед не растает». Но так как только что наступило лето, а с ним и долгожданные каникулы, а летом лед тает быстро, то она ждет это время, боится пропустить. Наверное, полчасика успеем покататься. В этот момент стал нарастать шум. Во двор въехала машина с горячим асфальтом. За ней каток. Из машины выпрыгнули рабочие в спецовках и стали разравнивать уже лежащий во дворе песок, утрамбовывая его лопатами. Потом поверх вылили горячий асфальт. Работа шла быстро, и вскоре каток превратил залитое пространство в ровную поверхность. Лена сияла, наблюдая за этим процессом. Ведь ее тетрадки со свежими двойками, заранее вечером подкопанные под песок во дворе, навеки остались тайной, закатанной под асфальтом. И сердце находчивой девочки пело радостную песню такому великолепному дню. На этой ноте она вспомнила про подружку Миру, и они весело побежали огородами в свое счастливое лето.
Считая звезды, главное не сбиться. Это было в далеком уже детстве, аккурат в тот вечер, когда молодую гвардию схватили фашисты по телевизору. Телевизор стоял в дедушкиной комнате, а папа пришел из кухни и загадочно, заговорщическим голосом сказал: «Дочь, хочешь звезды посчитать?» Кто же в детстве откажется считать звезды? Да еще с разрешения отца. Конечно же, звезды! Я выбираю звезды! А как их пометить, чтобы не сосчитать два раза одни и те же? Все эти мысли быстро пронеслись в Таниной голове. Но по папиному загадочному виду она поняла, что надо вести себя по-партизански, не болтать никому ничего лишнего. Отец и дочь выскользнули из комнаты. К Таниному удивлению, они не пошли на улицу, хотя там были бы ближе к цели, а направились в другую часть дома. Войдя в комнату, Таня не заметила особых изменений, только почему-то в центре стоял стул, что вносило мистичность в предстоящую операцию. Отец серьезно предложил дочке присесть на стул. Она послушалась и почувствовала себя в этот момент очень взрослой. Видимо, инвентаризация звездного неба – дело непростое, и Таня вначале получит подробные инструкции. Она даже подумала попросить разрешения взять тетрадку и ручку, чтобы на всякий случай записать конспект. Но к ее еще большему обалдеванию от неожиданного вечера папа достал из шкафа балоньевый плащ, который Тане абы куда носить не разрешалось, а только в школу и на демонстрацию, потому что на плащ был угрохан весь аванс, и плащ по этому принципу на семейном совете был отнесен к разряду «одежда на выход». Дальше загадочное, от этого еще более близкое Таниной душе, настроенной на мистический лад, церемония подсчета небесных светил, сделала совсем непредсказуемый виток. Плащ, мечта всех модниц того времени, был водружен ей на голову таким образом, что окат одного из рукавов оказался на лице. Под этим волшебным плащом сидела, затаив дыхание, притихшая девочка. Ей казалось, что сейчас там, за завесой плащом, ее папа крутит какое-то потайное колесо, и крыша дома раздвигается, чтобы звезды смогли показать себя. И девочка вошла в их мир новой, открывшейся дорогой. Так запросто входит в сказку тот, кто в нее верит. Шуршание рукава подсказало, что действо продолжается, и все идет по плану. Пронеслась мысль, что Таня похожа на космонавта. И даже стало интересно, какой виток совершает ее стул с обшивкой плащом вокруг земного шара, ибо время уже давно куда-то исчезло. Рукав труба, вознесенная ввысь, открыла вид на люстру, висевшую посредине комнаты. Хотя девочка не была в этом точно уверена, воображение охотнее рисовало открытие скопления всех солнц под одной крышей. Ибо унеслось оно уже достаточно далеко, и все привычные вещи и события остались где-то в прошлом. Таня поняла, что тест на ее готовность к новому восприятию пройден, и замерла в ожидании какой-то важной, как ей казалось, судьбоносной команды. И команда тотчас последовала. Откуда-то, скорее всего, с Байконура, сам Королёв, имитируя голос ее отца, торжественно волнующе произнес: «Готово!» Таня, как высшую присягу в своей жизни, ответила в той же тональности: «Да!» Обжигающе, отрезвляюще последовал ответ Вселенной, не желающий, по-видимому, расставаться со своей тайной рождения и жизни звезд. И отец, как оказалось, был верным сторожем этой тайны. Он просто вылил в рукав скафандр, примыкавший к Таниному лицу, ковш, принесенный заранее холодной воды. Так падает Ниагарский водопад. Так сваливается ком снега с крыши. Так обжигает истина ищущих ее. Так искры из глаз разлетаются и достигают неба. Все это пережила Таня в один миг присутствия в странной комнате под странным плащом. Потом это событие, но уже в роли слушателя, пережила мама, прибежавшая на крик дочки и хохот мужа. Потом это же событие не один раз переживал муж, ибо пилила его жена нещадно за то, что он додумался до такого издевательства над ребенком. И звезды мерцали, как перемигивались, когда на них смотрела та, которая мечтала их сосчитать. Ей удалось постичь их суть через папину улыбку и первоисток ледяной воды.
Трынка из цикла «Познание жизни». Все заводы и фабрики работали в ту пору в две смены. Дневную, которая начиналась рано утром, и вечернюю, заканчивающуюся поздно вечером. Девочка успевала вернуться из школы аккурат, когда рабочие дневной смены расходились по домам. Девочка старательно заплетала косички, книга возвращалась на полку, платьице доставалось из шкафа, тщательно разглаживались воротничок и складочки. Это платье было ее любимым, в мелкие цветочки с кружевным воротничком. Единственно неудобными были складки на юбочке. При ходьбе они красиво развивались, а вот когда надо было сесть, они старались испортить свой заданный фасоном порядок и обязательно помяться. Но девочка уже научилась пальчиками так незаметно их расправлять, что складочкам и при сидении оставалось только помнить свое предназначение и не хулиганить. Мужчины, отработав первую смену, приходили домой, обедали, почитывая «Правду» или «Известия», и выходили во двор к своему излюбленному месту встречи. Девочка понимала, что игре в карты ее не научат в школе, и тайна этих повернутых друг к другу вальтов, дам и королей останется для нее неразгаданной, проплывшей мимо, если она сама не уделит внимания магии своего образования. Девочка застегнула поясок на платьице, еще раз посмотрела на себя в зеркало, осталась довольна своим видом прилежной ученицы и вышла за дверь. Двор представлял собой склон холма. По бокам цеплялись друг за дружку низенькие сарайчики, из которых не выветривался запах угля. В центре, под тенью дуба, был сколочен стол. По бокам его стояли две крепкие скамейки, на которых мужчины положили одеяло с поблекшими рисунками. Пенек во главе стола служил своеобразным троном для старейшины этой компании, дяди Васи. Девочка приходила обычно к началу второго кона, когда игроки прошли разогрев и обсуждали свои карты и интересные ходы предыдущей игры. Завидев девочку, мужчины двигались, освобождая ей место, поправляли одеяло на скамейке и начинали сдавать карты. Девочка здоровалась, садилась, придерживая складки платья, и следила за тем, как карты веером приходили к игрокам. Никто не обучал девочку игре. Ей приходилось самой понимать смысл и законы карточной игры по раскладу, эмоциям и последующему обсуждению партии. Но чаще всего она забывала про жесткость и неумолимость правил, а видела, как ахали дамы при виде валетов, как насупливались при этом короли и как вся армия-масть ждала их приказа. Тузы обладали совершенно иной силой и были скорее дверью перехода в иные привилегированные правила игры. Девочке казалось, что карты видят ее и наблюдают за ней, иногда пытаясь показать знаками, что в этой игре нет ничего случайного. Когда интерес играющих ослабевал, и они начинали вспоминать о домашних делах и телевизоре, договариваясь, что следующая партия будет завершающей на сегодняшний день, девочка всегда с сожалением это слышала, так как она только-только начинала понимать истинную суть происходящего и не хотела уходить. Игра заканчивалась. Все расходились по домам, договорившись встретиться завтра. Девочка тоже возвращалась домой, смотрела на небо, где уже взошла первая звезда, которую девочка без труда узнавала пиковую даму, преображенную вниманием любопытных глаз. Девочка на какой-то миг осознавала, что законы мироздания заложены в карты, а звездное небо и земная жизнь – это всего лишь продолжение игры. С этим она и засыпала на время.
Законы любви и сущности. Есть строгий мир законов, под которыми находится жизнь Вселенной. Хорошее описание их можно найти у Петра Демьяновича Успенского, Георгия Ивановича Гурджиева, Родни Колина. Примерно так выглядит нисходящая октава к нам от Абсолюта. Мир один, мир Абсолюта. Интервал. Мир три, мир всех вселенных, мир возрождения. Мир, созданный непосредственно Абсолютом. Мир 6. Мир всех солнц. Мир Вселенной. Мир разрушения всего ложного наносного. Мир 12. Мир солнца. Мир любви. Мир 24. Мир всех планет. Мир природы. Мир сущности. Мир 48. Мир Земли. Мир законов, под которыми находится Земля. Мир законов людей. Мир устроенного города, образованности личности. Мир 96. Мир Луны. Мир ложной личности. Человек находится под законами мира 48. А когда сам выбирает жизнь, нарушающую эти законы, то уже утяжеляет себя под законы мира 96. И одна украденная вещь может оказаться непомерно тяжелой платой – открытие двери в беззаконие мира 96. Созерцание природы, ее красоты, утонченности – это помогает насыщать себя высокими водородами мира 24 и в исключительном случае мира 12. Чтобы яснее можно было понять отличие законов выше, восходящей октавы для человека, нарисую такую картинку. Мир 48. Скованная льдом вода реки. Мир 24. Ручейком бегущая вода из-под льда. Мир 12. Блики солнца на воде ручейка, выбившегося из-под льда. А вот мир 6, с которым, судя по его стихам, хорошо знаком был Райнер Мария Рильке, это мир исцеления свыше. Он часто бывает болючим для инертности нашего восприятия. То есть тепло солнца лед будет воспринимать как боль, как разрушение и вмешательство свыше. Это мир, где каждый ангел ужасен, говорил Рильке. Человек в своей жизни на Земле находится в очень интересном положении. В нем циркулируют все миры. И человек может очень многое разбудить, развить за свою жизнь. Или все потерять. Если любовь кого-то из бессмертных его коснулась, то душа знает, она радуется. А тело стонет чаще всего и не понимает. Я желаю всем вам большой любви из миров высших, той, что исцеляет, оживляет и возрождает. Примите ее.
По спине от всего сердца. Посвящается Майе Масарской. Однажды тетя Майя вышла из троллейбуса с авоськой в руке. А в авоське лежала капуста, большой кочан, который намеревалась тетя Майя пустить на вкуснейший борщ. Бо любила его всей своей еврейской душой. И угощала соседей и подруг под разносол белорусских и украинских песен. А на площадке перед кинотеатром Литуа разошелся пьяный верзила под 2 метра ростом, хулиган настоящий, ибо стал он гоняться за беззащитными советскими женщинами, которые ждали возле кинотеатра начало сеанса фильма с обворожительной жизнью и песнями Рафаэля «Пусть говорят». Тут-то тетя Майя, даже без повязки дружинницы на правой руке, как подбежала к хулигану, да как хряпнула его по спине авоськой да с кочаном капусты, да как второй раз припечатала ему на спину сетку в ровненькие дырочки, да так и назвала его словом, которое он честно заслужил – хулиган! Ну что, хулиган как-то в раз и меньше ростом стал. Сложился он как-то, сутулился и дал стрекача. Несмотря на то, что тетя Майя ростом была вдвое меньше его. И пошла тетя Майя борщ варить победительницей и впечатлила всех своей храбростью и поставила на место хулигана простой, дешевенькой авоськой.
Плечом к плечу. Когда мальчишки идут на войну, они вооружаются пистолетами, перекидывают через плечо ружье и засовывают за пояс саблю. С этим-то они все было ясно. А вот что делать девочкам, когда их двору объявлена война, и она назначена на завтра? Вопрос оставался без ответа. И тогда Таня решила, что ей надо из марли нарезать бинты, скрутить их, положить в сумочку баночку йода и нарисовать шахматную доску. Ведь в минуты отдыха от военных действий
Мальчишки, скорее всего, захотят поиграть в шашки. Коробочку шашек Таня взяла у дедушки, а доску решила сделать сама, расчертив лист картона на клеточки и закрасив черные клеточки тушью. Работа требовала терпения и аккуратности. Кроме того, тушь постоянно пачкала руки, но девочка довела до конца свою задумку и легла спать победительницей. На утро, позавтракав, вся дворовая команда была в сборе. Мальчишки даже вышли на улицу старательно причесанными и в рубашках, застегнутых на все пуговицы. Таня, единственная девочка во дворе, заплела волосы в аккуратную корзиночку, чтоб косы не мешали предстоящему сражению. Немножко мешала картонка, зажатая под мышкой, но Таня старалась не обращать внимания на эту мелочь. Все молчали, потому что никто не имел представления, как начинаются войны между дворами. Втайне же надеялись на Миндалгаса, так как он был самым старшим, ему уже исполнилось 11 лет. И, наверное, он имел план дислокации и стратегии, ведущие к победе. Причин войны никто из собравшихся не знал. Было только известно, что днем раньше из соседнего двора пришел подросток и заявил Миндалгасу: «Держитесь, мы объявляем вам войну, придем завтра вас бить». Таня быстренько сбегала домой и вынесла своей команде по кружечке яблочного компота, чтобы бойцы подкрепились перед сражением. Все выпили компот, молча, напряженно поглядывая на разделявший дворы забор. Мелькнула надежда, что все это была неудачная шутка и войны не будет. Но тут, в свете летнего солнца, спугнув стаю воробьев, появилась ватага мальчишек из соседнего двора. Их карманы были оттопырены, а сжатые кулаки полны камней. Таня побежала первая. За ней ринулись все защитники нашего двора. Бежать, чтоб спрятаться, особо было некуда. Таня свернула к сарайчику дяди Миши под навес, где хранились дрова, в свободный закуточек. Мальчишки пулей устремились за ней и прижались друг к другу плечом к плечу. От неприятеля всю команду отделяли только доски со щелями, которые служили дровам защитой от дождя и снега, а детям от града камней, которыми обстреливали их мальчишки соседнего двора. Девочка успела закрыть щель между досками, сложенной пополам картонкой с нарисованными бело-черными клеточками, чтобы защитить лицо. От ударов камней доски вздрагивали. Плечо чувствовало каждый удар, который принимали на себя щиты доски. Звуки оглушали, и казалось, что этому безумию не будет конца. Наконец камни подстих. Нападающие пособирали еще камни возле своих ног. Обстрел стенки сарая стал хаотичным, и, наконец, вся ватага ушла. Наступила тишина. Дети вышли из укрытия, заглянули на потрепанную картонку поля битвы для шашек и молча разошлись по домам. Таня пришла в свою комнату, закрыла ставни и залезла под одеяло. Она подумала, как все-таки ей дорог каждый мальчишка ее двора, играющий в свои незатейливые, мирные игры. И еще засыпая, она поняла, что шахматную доску не починишь, и надо рисовать новую. Душа в объятиях машины. Эволюцию человека можно понимать как развитие в нем тех сил и возможностей, которые никогда не развиваются сами по себе, механически. Только такого рода развитие, такой тип роста указывает на подлинную эволюцию человека. Нет и не может быть никакого иного рода эволюции. Георгий Иванович Гурджиев. В чреве мы сидим машины. Нажимаем ей на кнопки. Может, тонем всей подлодки и забыли, в чем же соль? Тесно, музыкою ушки, слух теряя, обмякают, и ходить не могут ножки в этом панцире, в мешке. Остановится машина на разбавленном бензине, можно будет потихоньку из кабины ускользнуть, полежать на травке нежной, зачерпнуть воды из кренички, выпить небо по глоточку, пробудиться. Вот в чем суть. Отказ от наследства. В наследство оставляли мне все бабушкины шали. Они лежали в сундуке под бременем печали. Вот эту, так мне говорили, все бабушки твои носили. И у нее хоть бледный вид, зато весь род ее хранит. Вот этой прикрывай детей и сделай, что их умней, красивыми, послушными и очень добродушными. А эта шаль на каждый день, как паранджу ее надень. В ней надо мужа привечать и не перечить, приласкать. Искусна линия узора, и избежишь ты в ней позора. А эту одевай тогда, когда наступят холода. Себя ты в ней убережешь и крепко-накрепко заснешь. Еще и шаль для разных дел. Велик ведь женщины удел. Вот эти шали про запас, они попроще, без прикрас. На черный день припрятана шаль, хоть вся она заплатана. Наследство это береги и шали внукам подари. Я приближаюсь к сундуку, с опаской на добро смотрю, приходит мысль. А вдруг и впрямь я жизнь свою ему отдам? Но, убежав от мыслей этих, мне голос внутренний ответил. Ты перевей из старых ниток живую нить своей судьбы. Познай, что дар тот слишком липок. Вплети в него свои мечты. Себя не дай вобрать в те краски, ведь это просто полотно. И словно Андерсена сказки нам волшебство одно дано. И ты, владея этим словом, судьбу свою пересмотри. А старым бабушкам суровым ты права, верить не спеши. Я отказалась от наследства и в путь пошла своей тропой. Мне показалось непосредством быть обреченной и живой. Поехали.